Йога Васиштха, глава 6. Шива сказал: «Знаешь ли ты, кто такой Бог? Бог – это не Вишну, Шива или Брахма, не ветер, не солнце, не луна, не король, не я и не ты, не Лакшми и не разум. Бог не имеет формы и неделим. То блаженство и величие, которое никем не сотворено, не имеет ни начала, ни конца, это Бог, который имеет, который есть чистое сознание. Только это и следует восхвалять, этому молиться, ибо только это является всем. Если кто-то не способен молиться Шиве без формы, он должен молиться в форме. Это приводит к ограниченным результатам, тогда как первое приводит к бесконечному блаженству. Тот, кто игнорирует бесконечное в пользу конечного, бросает прекрасный сад и ищет колючий куст. Однако мудрецы иногда играючи молятся и в форме. Среди предметов, используемых при молении, самое главное – это мудрость, самоконтроль и восприятие Высшего Я во всех существах. Высшее Я – это Шива, которому следует преподносить цветы мудрости. Сати представляет собой душу, дживу, энергию. Шива представляет собой абсолютное чистое сознание. Дакша представляет собой эго. И Дакша думает, что Шива – это его враг. Эго всегда боится абсолютного сознания и думает, что абсолютное сознание – его враг, потому что ему предстоит раствориться в нем, а эго есть воплощение неведения. Эго не может существовать в присутствии Шивы. Дакша не может быть спокойным в присутствии Шивы. Сати стремится к Шиве, потому что это ее врожденная склонность. Душа стремится к Богу, потому что это ее врожденная склонность. На пути у Сати стоит Дакша. На пути у души стоит эго, которое может много потерять в результате того, что душа соединится с Богом. И эго все время пытается противостоять соединению души и Бога, потому что у эго есть своя политика. У эго есть своя гордость, свои планы, и оно чувствует угрозу. Если душа начнет соединяться с Богом и растворяться, то все планы эго обесцениваются и становятся иллюзорными. Но Дакша не собирается просто так сдаваться. Также и наше эго не собирается просто так сдаваться. Потому что абсолют для него кажется враждебным. Шива не считает Дакшу врагом. Абсолют не считает эго врагом. Он считает его просто функцией. Самоосознающей себя некоторой функцией. Но эго считает по-другому. И оно всячески пытается выжить, зацепиться, создать какие-то новые варианты. И Дакша решил создать свою амвару, чтобы женить сати. То есть эго всегда ищет альтернативу Богу. Оно не хочет соединять душу с Богом, оно хочет найти какую-то альтернативу. Но все эти альтернативы несоизмеримы с Шивой, с Абсолютом. У нас есть драгоценная возможность соединить свою душу с Божественным. Но так же, как у Сати, ей противостоит Дакша, нам противостоят некие силы. И эти силы не внешние, а внутренние. Это силы кармы и силы эго, олицетворяемые Дакшей. И мы должны каждый день прилагать свои усилия, чтобы эти силы обуздать и усмирить. Мы должны каждый день прилагать свою тапасью настолько, насколько мы можем. Свою осознанность, вичару, вивеку. Каждый день усиливать свою мудрость, заниматься самовоспитанием. Духовный путь – это не столько, когда вас кто-то воспитывает, а столько, когда вы сами себя воспитываете. Воспитать вовне, возможно, ребенка, но воспитать садху невозможно, потому что быть садху означает быть воспитателем самому себе. Когда мы являемся садху, мы должны всматриваться в свою душу. Пребывая в осознанности, обладая вичарой, видеть все стороны своей души, сильные и слабые, и ежедневно понемногу воспитывать себя. При этом вы не должны быть глупыми воспитателями. Вы должны быть мудрыми воспитателями самого себя. Вы не должны обижать сами себя, принуждать, ограничивать. Так же, как маленького ребенка, если родители мудрые, они развивают его лучшие качества, а низшие не поощряют. Дают ему определенную свободу, но одновременно показывают границы этой свободы. Но если родители глупые, они не видят его лучших качеств, они добиваются своего силовыми методами и запретами. Вы должны быть сами себе хорошими воспитателями. Развивать свои лучшие качества, замечать негативные и ограничивать их. Давать себе свободу внутри, но при этом ограничивать ее рамки своим уровнем. И относиться к своей душе очень мягко и любяще, доброжелательно. Но при этом четко знать, куда вы ведете свою душу. Быть твердым в том плане, куда вы ведете. А глупые родители, так делают мудрые родители. Глупые родители относятся напротив, снаружи очень жестко и очень твердо. Иногда могут бить детей. Но при этом они сами не понимают, куда они ведут своего ребенка. В каком направлении они его воспитывают. Что они хотят? Иногда можно видеть, как взрослые грубо разговаривают, чего-то хотят, но самих у них нет концепции, они сами ничего не могут дать своему ребенку. Но мы должны быть подобны мудрому родителю. Мы должны обходиться очень мягко со своей душой, любяще. Но при этом очень твердо знать свое направление, очень твердо знать свою цель и вести ее к своей цели. Целенаправленно и целеустремленно. Существует три типа энергии. Внешняя энергия называется майя-шакти. Это материальный мир, стихии природы и вся Вселенная. Пограничная энергия – это кшетраджня-шакти или бахиранга-шакти. Вернее, кшетраджня-шакти или джива-шакти – это пограничная энергия. Это энергия души. И внутренняя энергия – атма-шакти или антаранга-шакти. И мы должны хорошо разбираться, чем одна энергия отличается от другой. Атма-шакти есть энергия Абсолюта. Это сат-чит-ананда. Это сам Абсолют и его энергии. Джива-шакти есть мы сами, наш ум и наша личность. А бахиранга-шакти, майя-шакти есть внешний мир. И мы, как тот, кто воспитывает свою душу, постепенно должны учить свою душу. Душа, тебе не надо искать опору в этом материальном мире, тебе не надо искать в нем счастье, удовлетворение. Будь самодостаточной самой в себе, ищи опору в самой себе, а потом разберись, что есть ты, а что есть божественное. И ищи опору не в самой себе, ищи опору в божественном, в себе. То есть мы, воспитывая свою душу, должны ее постепенно, очень мягко переориентировать от связанности внешним материальным миром на мир внутренний, на джива-шакти. Майя-шакти оставляем, джива-шакти ориентируемся. И когда мы занимаемся визуализацией себя в облике божества, медитация атмавичара, поддержанием внутреннего наблюдателя, мы пытаемся понять, раскрыть нашу джива-шакти. Что же такое это джива-шакти? И когда у нас появляется вивека, развлечение, мы можем обнаружить атма-шакти, еще более энергию, глубокую, отделить атман от ума, атман от эго, атман от души. И самовоспитание означает научить себя разбираться в этих трех энергиях. Когда мы сосредотачиваемся на внутреннем «я», мы входим в нашу джива-шакти, а когда с помощью развлечения вивеки мы можем отделять ум от пустоты, эго, память, читту, манас, будхи, ахамкару от недвойственного атмана, мы разбираемся, что в нас есть джива-шакти, а что в нас есть атма-шакти. Что есть душа, а что есть Бог. Мы можем разбираться в этом. Воспитание души означает отделить душу от материального мира, а затем показать ей путь к высшему «я», указать ей путь к божественному, научить опираться на божественное, быть самодостаточным в божественном, полагаться на него и раскрывать силы божественного. Атма-шакти проявляется как сат, чит и ананда – три энергии. Джива-шакти проявляется как чита, манас, будхи, ахамкара, ситхи. Майя-шакти проявляется как пять стихий, пять элементов природы, вся материальная вселенная и весь этот мир. Самовоспитание означает, что мы освобождаем себя от зависимости с внешней майя-шакти или бахиранга-шакти. То есть освобождение – это и есть реальное освобождение, когда мы перестали быть в зависимости от внешней энергии. А затем мы освобождаемся и от джива-шакти, когда мы перестаем быть зависеть от своего ума, от эго, от памяти, от личности. И мы опираемся только на атма-шакти, только на сущностное сознание. Делаем своей опорой своей сущностью, своей природой, атма-шакти, наше высшее сущностное «Я». Это и есть самовоспитание. Такое самовоспитание в ведической традиции называется абхьяса или садхана, духовная практика, тапасья. И наш путь таков, что мы учимся выстраивать правильные отношения с Бахиранга-шакти. Мы не можем вообще улететь от нее куда-нибудь в вакуум, безвоздушное пространство. По крайней мере, есть внешний мир, есть стихии природы, и мы живем в этом внешнем мире. Но мы можем изменить отношения и быть непривязанным к внешней майя-шакти. Мы можем ее использовать, но не опираться на нее. И быть все менее-менее зависимыми, все более целостными. И когда мы меняем тип отношений к внешней материальной энергии, то говорят, такие отношения подобны отношениям к сестре или отношениям к матери, которые не привязывают, не вводят в омрачение, являются чистыми, возвышенными, и есть в них некая дистанция. И когда мы научились так строить отношения с материальной энергией, материальная энергия больше не доставит никогда вам проблем. И у вас появятся знаки, начальные знаки единого вкуса. В любом месте вы будете счастливы. С любой едой вы будете счастливы. С любой одеждой будете счастливы. В любом положении будете счастливы. Весь мир, он сходит с ума по внешней материальной шакти. Люди отдают все свои силы для того, чтобы утвердиться в этой шакти. Получить много денег. Но когда вы перестанете зависеть от внешней шакти, вы будете ей играть, но она вами играть не будет. Есть у вас дом или нет, как вы одеты, какое ваше положение, это перестанет вас волновать. Вы перестанете требовать что-либо от Вселенной. Ну, вполне возможно, вы будете играть с ее энергиями, чтобы проводить божественную волю, служить Дхарме на благо других. Но вы сами ничего не будете желать от нее, и ваша сила будет не во внешней энергии, а по крайней мере в джива-шакте. Есть люди, обладающие огромной силой во внешнем мире. Те, которым принадлежат фабрики, заводы, газеты и пароходы. Но внутри они никто, они слабые, они пустышки, к сожалению. Вся их сила ушла на внешнее. Они отдали себя внешнему миру, но их джива-шакти слаба, их атма-шакти спит. Их тонкое тело не развито, их дух спит и не пробужден. Это примеры того, как человек неверно выбирает свой путь. Садху живет по-другому. Он отделяет себя от материальной энергии и смотрит в себя, становится целостным. Он развивает свою джива-шакти. Джива-шакти – это способности ума, интеллекта, осознанности, силы воли, тонкого тела, способности ясности, способность жить за счет души. И в конце концов, многие люди сейчас увлекаются этим путем. В Калифорнии мы видели много людей, интересующихся нью-эйдж-культурой, шаманизмом. Есть даже поклонники травы ахауяску. Они едят эту траву и поклоняются, и говорят, им помогает. Дает им опыт и так далее. Все это джива-шакти. И мы должны овладеть джива-шакти. Когда вы овладеете джива-шакти, вы поймете, я не есть тело, я отделен от материальной вселенной, я душа. И моя душа может быть свободной, обладать различными силами, путешествовать по всем мирам, быть во всех местах, и она питается очень тонкими энергиями космоса, вселенной. Вы поймете, я не есть это тело, я могу быть тонким, я могу быть очень сильным в духовном теле, встречаться с богами, ситхами, святыми прошлого. Все это реально для души. Для материального мира этого как бы официально не существует. Но в духовном мире, наоборот, те, кто признают только материальный мир, это полные слепцы. Для мира души тонкий мир реален. И когда вы становитесь самодостаточными в тонком мире и в душе, вы овладеваете джива-шакти. Йога иллюзорного тела – это путь развития тонкой духовной силы вашей джива-шакти. Когда вы читаете мантру, делаете преображение, призывание, постепенно вы начинаете жить вашим внутренним миром, и этот мир, внутренний мир должен быть выстроен правильно. В соответствии с учениями в нем должна быть возвышенность и чистота, там должна быть святость. И когда мы выстраиваем наш внутренний мир, мы опираемся на тонкие духовные реалии, на древоприбежище. Мы черпаем дух, силу, мощь от древоприбежища, на Иштадевату. Для материального мира древоприбежище, Иштадевата – это какие-то нереальные, несуществующие вещи. Но для нас это самые важные вещи на свете. Это строит нашу джива-шакти. И силой прибежища вы можете очищать тонкий мир, исцелять других и самого себя, изгонять злых духов, влиять на ситуацию, просто призывая прибежище. Древо прибежища – это древо великих патриархов Вселенной, с которыми вы можете получать вдохновение, духовное наставление, если у вас есть вера и преданность. Иштадевата. Каждый мудрый садху всегда советуется в своем сердце с Иштадеватой. Не обязательно, что он думает так: «О, Господь Дататрея, ехать не в Нижний Новгород или нет?» Это не тот уровень советов. Скорее, он советуется с ним безмолвие, не конкретно, но через молитвенную обращенность и получение духовной благодати, нисхождение ануграхи. Есть, конечно, и люди такие, которые советуются с высшими силами по бытовым вопросам. Но высшие силы не будут вам давать советы на бытовые вопросы. Не надо где-то делать глупости. Даже гуру не будет вам говорить, там, какой суп сегодня варить. Вы сами достаточно мудры, чтобы решать бытовые вопросы. Но с высшими силами можно советоваться и получать от них не конкретный ответ, а вдохновение, благословение, возвышенность и чистоту. И каждый садху, он обращается в сердце к своему коренному гуру в форме Иштадеваты или к Иштадевате как тонкому проявлению садгуру, видя это одно, и имеет всегда поддержку. И он обращается к древу прибежища также. Древо прибежища – это наша тонкая опора в тонком мире. Это целая вселенная божественных существ, которые благословляют нас. И нужно учиться его призывать, обращаться к нему, раскрывать свое сердце, видя это как проявление своего коренного гуру. Визуализировать, получать ануграху. И то, что мы делаем, баджан мандала, это именно все время подношение и почитание святых древоприбежища. И когда наша джива-шакти созревает, и мы начинаем жить истинно духовной жизнью, то есть в духе, в душе, материальный мир теряет свою привлекательность, мы имеем свою силу и ценность, целостность внутри себя. Тогда мы понимаем, что все мои желания можно реализовать внутри силой джива-шакти. Джива-шакти дает ситхи, исполнение желаний, многочисленные мудрости, понимание разных тонких реалий этого мира. И постепенно джива-шакти начинает окружать нас и вытеснять диктат майя-шакти, внешней материальной силы. Но до тех пор, пока мы не отделим себя от джива-шакти с помощью вайраги, вивеки и вичары, мы не проникнем в самую высшую область, в атма-шакти, потому что душа, тонкое тело, сверхъестественные силы, исполнение желаний – это не конец, это не наша точка прибытия, это промежуточная ступень, от которой мы должны идти дальше. И здесь мы должны исследовать, прояснять свою джива-шакти. Мы должны спрашивать, что есть джива, кто я. Мы должны понять, джива есть Шива. И когда мы визуализируем себя в облике Дататреи, мы активируем нашу джива-шакти. Еще ее называют кшетраджня-шакти. То есть кшетраджня означает тот, кто постигает это поле. Поле тела и материального мира. И душа постигает это поле. Тот, кто знает это поле. Итак, мы пробуждаем свою джива-шакти с помощью визуализации, медитации. Но мы должны смотреть глубже. Если мы визуализируем Дататрею, мы должны распознать его ключевые точки, его внутреннюю пустоту и недвойственность. Если мы утверждаемся в состоянии внутреннего наблюдателя, мы должны раскрыть наблюдателя до уровня чистого света и недвойственности. И наш следующий этап работы заключается в том, чтобы очищать джива-шакти, исследовать и проникать в глубины, в бесконечность. И тогда мы обнаруживаем, что джива-шакти, энергия нашей души, она ограничена, она дает свободу, но это не есть абсолютная свобода. По сравнению с материальным миром, конечно, она свободнее. Вы можете предвидеть будущее, можете немного управлять реальностью, можете общаться с духами, богами, питрисами или путешествовать в тонком теле, жить тонким миром, но это еще не свобода. В противном случае каждый экстрасенс и шаман бы, развивший свою джива-шакти, был бы свободным, но это не так. И мы должны исследовать эту джива-шакти, медитировать на недвойственность и пустотность, и освобождаться от нее. Это тоже зависимость. Мы должны понять, что Дататрея, все святые, они утверждены не в джива-шакти, они утверждены в атма-шакти, в силы Брахмана. И Дататрея – это не образ и не форма, это бесконечность. Мы начинаем с понимания Дататреи как с образа 16-летнего юноши или обладающего шестью руками, но мы должны его раскрыть до бесконечного сознания. То есть мы должны понять, я смотрю на бесконечность, я смотрю на бесконечное, на непостижимое сознание. Просто оно для меня не может быть понято, оно проявляется как форма. И мы должны раскрыть свою джива-шакти и отделить себя от джива-шакти, зародить вайрагью, отрешение. Отрешиться от джива-шакти ради Абсолюта, ради Бога. Сказать, мне не нужны ни силы, я не привязан ни к тонкому миру, мне нужно только трансцендентное. Мне не нужны тонкие удовольствия, тонкие наслаждения души. Мне нужны божественное. Божественная Ананда. Меня интересует только вечность, только бесконечность. А все это я не отбрасываю, я не отрицаю свою душу как инструмент, но это просто игра энергии, это функция. Как функцию, как дополнение, как вторичную энергию я ее принимаю, но не как первичную. Но сердце моей души отдано не Дживе, сердце мое только Шиве отдано. И очень важно установить иерархию этих энергий. Понять, что джива-шакти имеет подчиненную иерархию, а атма-шакти в этой иерархии имеет первое место. И тогда вновь, исследуя, проводя вичару, мы проникаем в самую сущность Божественного Я. Мы проникаем в природу Дататреи и обнаруживаем, и становимся свободными от читты, манаса, будхи, ахамкары, от имени и формы. Поначалу это трудно понять, как это мы проникаем, как это становимся свободными, как именно. Это невозможно описать. Я не могу вам сказать словами «как». Я могу вам подсказать путь, что надо делать, как вести себя. Но пережить вы это можете сами. Когда вы свободны от своей души, от своего «я», от своего тонкого тела, когда ваш дух настроен на вечность, недвойственность и бесконечность, и постепенно это становится вашей опорой, когда больше ничто не может запятнать вас. И утверждаясь в атма-шакти, вы переживаете тонкие виды света, тонкие виды пространства, разнообразные уровни бесконечного. Там нет имени, нет формы, но это источник всех имен, источник всех форм. Там нет времени, но это источник любого времени. То есть вы проникаете в сакральный центр мироздания, то, откуда исходит все. И ваша целостность углубляется настолько, что вам больше не нужно идти в храм. Вы сами становитесь храмом. Вам не нужно визуализировать божеств, божества эманируются из вас. Вам не нужно читать книги, вы являетесь источником любых книг и текстов. Но это только после того, как вы войдете в это сакральное пространство. Вам не нужно искать что-либо снаружи, вы становитесь источником любых знаний и всего того, что ищут. И вы не можете больше ничего просить, вы можете только давать, потому что у вас есть все, если вы раскрываете антаранга шакти, внутреннюю энергию Бога в себе. Но это возможно лишь в том случае, если произойдет самоотдача, если мы отдадим свое эго. Вот когда Сати смирилась и поняла свою ошибку, то все у нее стало на свои места. Ее эго было усмирено. Таким же образом, только когда мы усмирим свое эго и отдадим его божественному, мы найдем этот центр. Проникновение в область атма-шакти или антаранга-шакти в состоянии эго невозможно, потому что состояние эго – это ослепление. Если мы действуем из эго, мы ослеплены. Но когда мы отбрасываем эго в состоянии самоотдачи и осознанности, это возможно. Только через самоотдачу, через безусловную, полную самоотдачу. Когда наша память, все части нашего «я» безупречно преданы абсолютному. И в результате такой самоотдачи наступает самоузнавание. «Я есть бесконечность». Джива понимает, я есть Шива, Ахам Брахмасми. И вы больше уже никогда не ошибетесь, не впадете в отождествление, считая себя «я такой-то», «я личность», «я Джива», «я человек», «мне нужно рождаться», «мне нужно тело». Самосознание Ахам Брахмасми будет непрерывно вашей природой. Ваша сущность станет сад чит-ананда, недвойственное бытие, чит, познающее, бесконечно расширяющееся познание, которому нет конца, и играющая, беспрепятственная энергия блаженства, которая пронизывает все миры. Сад чит-ананда, недвойственное бытие, безгранично распространяющееся, всеведущее сознание, познающее активность, чит, и беспрепятственное распространяющееся блаженство. Эти три аспекта есть признак антаранга шакти. В других традициях еще называют самвид, сандхини и хладини шакти. Это то же самое. И когда вы утверждаетесь в антаранга шакти, вы перестаете быть связанным вашей душой, вашей дживой. Это тоже настоящее освобождение. Первое освобождение вы переживаете как салокья или сарупья, когда вы отделяетесь от материального мира, от Бахиранга Шакти. Салокья, Сарупья, Самипья – это первые низшие виды освобождения. Мы тоже через них проходим, но дальнейший тип освобождения – это Саюджья, когда вы соединяетесь с Абсолютом. Саюджья Мукти, по толкованию, по крайней мере, нашей школы, не означает растворение в безличном Абсолюте, которое так пугает вайшнавов. Оно лишь означает утверждение в антаранга шакти, в энергии недвойственности. Но Абсолют всегда способен к маневрированию энергии, к манифестациям. Это означает, что, находясь на уровне антаранга шакти, йогин, ситхи или божество может проявлять любую энергию, любую форму, любое имя, любое тело, любые игры. Но они будут полностью свободными. Они будут состоять из субстанции атма-шакти, из чистой сад-чит-ананды. И такие силы проявляются внутри нас, которые исходят из атма-шакти. Это джняна-шакти, сила божественной мудрости. Ичха-шакти, сила божественной воли. Пятеричная крия-шакти. Сватантрия Шакти – сила божественной свободы. Айшварья Шакти – сила божественного всемогущества, божественной власти. Ананда Шакти – сила божественного блаженства. И множество других вторичных сил. Но теперь эти силы будут исходить из вас самих и никогда вас не свяжут. В отличие от материальной энергии Джива Шакти. Опираясь, делая опорой свою сущностную природу, вы можете проявлять из этой сущностной природы любые энергии. И такое состояние мы называем 16 кала, состояние Бога-творца. То есть Брахма настолько утвердился в своей внутренней энергии, что он изнутри себя может проявить целую вселенную. Однажды Брахма украл у Кришны телят. Кришна был пастушком еще маленьким во Вриндаване. Такая игра была у него, как у аватара. Брахма знает, что многие почитают и уважают Кришну, решил пошутить с ним. Но Кришна, как бы не моргнул глазом, мгновенно произвел телят изнутри своего «я». Как будто ничего не было и никто у него не крал телят. И продолжал их пасти, как ни в чем не бывало. И Брахма был очень удивлен. Он понял, что он не понимал величия Кришны. Что Кришна владеет таким же уровнем антаранга шакти. Он также укоренен внутри себя. И он даже ничего не сказал по этому поводу Брахме. Когда вы делаете опору на антаранга шакти, вы решаете все свои проблемы только внутри, только внутренними силами. Вы не используете внешний мир и вы не используете силу души. Вы используете только силы и энергии Абсолюта. Это подобно тому, как из пустоты, из недвойственного вакуума вы сами проявляете время, пространство, создаете любые причины и следствия. Вы полностью независимы и целостны, независимо от материального мира и от пограничного тонкого мира. Что же нужно делать, чтобы отрешиться от внешней энергии, утвердиться во внутренней энергии? И научиться использовать пограничную энергию, силу души. Нужно заниматься ежедневно самовоспитанием. Воспитывать в себе дух вайрагьи по отношению к внешнему миру. Учиться понимать свою душу, как на нее делать опору. А для этого вы должны постоянно к ней прислушиваться, Но прислушиваться не означает впадать в рефлексию, в самокопание. Иногда я видел таких йогов, которые очень заморочены собой. То есть они как бы прислушиваются к душе, но и душа им начинает там. Самскары, кармы, они живут в мире, созданном своей душой. Они как бы тонут в мире своем джива-шакте. Это тоже неправильно. Слушая свою душу, вы должны исследовать ее и раскрывать в ней абсолютность, недвойственность. И когда вы хоть немного прикоснетесь к абсолютности, к недвойственности, вот это то, что верно. Это то, на чем можно остановить фокус своего внимания. И дальше слушать только антаранга-шакти, атма-шакти, то есть слушать свое божественное «я». И божественное «я» не сделает вас замороченными, не сделает вас рефлексирующими, ползающими внутри умственных представлений. Оно будет делать вас счастливее и счастливее, свободнее и свободнее, радостнее и радостнее, пустотнее и пустотнее, блаженнее и блаженнее. То есть, когда вы прошли испытания иллюзиями души, вы приходите к умению слушать Бога. А если вы умеете слушать Бога, вы становитесь независимы от материального мира и от души. И вы начинаете пребывать в счастье, в мудрости, и все большем счастье, и все большей мудрости. И когда мы созерцаем, то мы учимся проникать в энергию души, а затем пронзать эту энергию души огнем вичары и проникать в атма-шакти, в энергию божественного «я», и опираться на ней. Но если созерцание неправильное, то мы входим в душу и остаемся в ней. И душа начинает водить нас лабиринтами нашей кармы. Если же мы правильно проникаем, мы становимся свободными от души и от материального мира. Мы получаем блаженство, вайрагью и безграничную джняну, мудрость. Все просветленные мудрецы – это те, кто утвердился в атма-шакти, в божественной внутренней энергии, кто превзошел материальный мир и кто превзошел свое «я», свою душу. Таким же образом вы должны овладевать воззрением, медитацией, поведением. Вы должны превосходить свою душу и в относительном мире, в поведении. Что происходит вообще, когда вы нервничаете, злитесь, привязываетесь, демонстрируете свое неудовольствие, беспокоитесь о том, что ваши интересы не соблюдены? Это действует джива-шакти, она вас сбивает с толку. Когда вам не нравятся другие, вы позволяете своей душе помыкать, управлять вами. Вы не отделяете себя от своей души, а вы захвачены иллюзией своей души, будто она что-то настоящее, реальное. Если вы хотите стать настоящим мудрецом, твердо решите не потакать своему эго. Твердо решите отбросить чувство собственной важности. Чувство собственной важности, эго, это и есть джива-шакти. Решите так: я буду смиренным, я усмирю свой ум. Я буду как пучок соломы. Я буду как листок на ветру, я как пустой бамбук буду играть и все. Стать смиренным не значит, что вы должны подавить свою атма-шакти, и тем более джива-шакти, ни в коем случае. Если вы ее подавите, то все, что вам останется это тупость и материальная энергия. Подавлять их нельзя. Отключать высшие контуры сознания нельзя, но вы должны стать отдельными от нее. Вы не должны потакать своей душе. Вы должны научиться быть легкими и играть в этом относительном мире, как пустотный игрок, который сам пребывает в бесконечности. Его пребывание в бесконечности дарует ему всеприятие. Всеприятие – это не глупость. Всеприятие – это мудрость, способность принять любой ход событий, любую точку зрения, любой разворот. Вы должны научиться быть всепринимающими, но при этом и не стать безвольными или глупыми. Отделить себя от джива-шакти, но не утерять способность использовать джива-шакти. Ваше тело, ваша энергия, ваша личность должны быть сильными, укрепленными, хорошо защищенными, но незащищаемыми. Понимаете разницу? Незащищаемыми. И это смирение, отбрасывание эго. Нужно научиться благодарить всех и кланяться всем, прощать всех и видеть во всем божественное «Я». Нужно научиться ставить интересы других выше своих, научиться ставить интересы дхармы выше своих собственных и при этом чувствовать себя прекрасно. Всегда опираться на божественное, на атма-шакти, но при этом легко играть джива-шакти, майя-шакти. Игра – вот что единственное может быть, когда вы пребываете в атма-шакти.
Если учитывать интересы других, не приведет ли это к повышению эго других?
Эти другие должны тоже усмирять свое и отбрасывать свое эго. У них не должно быть много интересов эгоистичных. Принцип такой, когда мы являемся садху, йогинами, мы действуем согласно правилу «не проси лишнего». Мы не просим много у материальной энергии. А когда мы живем с другими, нам не надо просить у других много тоже. Конечно, если речь идет об омраченных людях, мы не можем им потакать, учитывая их интересы. Если омраченные люди, привязанные к сансаре, предъявляют нам много каких-то желаний и требований, то мы можем сказать: «Извините, мы садху, мы идем своим путем, мы вас любим, но мы не можем просто вам потакать». Садху знает свой путь. Например, если мы строим храм, утверждаем смету, через неделю приходят люди, которые строят, и вы говорите: давайте ее повысим на еще 200 тысяч. Говорю: ну ладно, раз пересчитали, так получилось, хорошо. Проходит неделя, говорят: нет, знаете, не выходит, надо еще 500 добавить. Это у нас Раманатха так любит делать. Мы говорим: ну ладно, раз что делать, 500 так 500. А потом он приходит и говорит: здесь мы пересчитали, вот еще надо довести до 1 700 000. Тогда Раманатха спрашивает у гуру Анандалилы. Гуру говорит: да ты что? И мы говорим: мы даже разговаривать об этом не будем. Не хотите, мы ищем других работников. Мы служим дхарме, и мы понимаем относительные измерения. Мы не привязаны ни к деньгам, ни к средствам, но голова у нас тоже есть. И мы понимаем, как работать в этом мире очень хорошо. Правила игры этого мира.
Om.